Глава 17. Совместное решение. Он вытер последнюю тарелку, убрал ее в шкаф и, облокотившись о столешницу, закурил. Пухлый мальчик сидел на полу, вцепившись руками в жареную куриную ножку, и с большим наслаждением ел. А он курил и с улыбкой смотрел на ребенка. Да, аппетит у этого сорванца отличный. Однако нельзя его винить. В его возрасте для меня было просто огромнейшим счастьем съесть всего одну куриную ножку. Он докурил, пошел к шкафу в углу и мимоходом потрепал мальчика по голове. Открыв шкаф, вытащил из-под груды одежды большой тяжелый походный рюкзак. Перетащил рюкзак на кровать, расстегнул его и внимательно изучил содержимое, после чего вытащил из сумки, лежавшей на прикроватной тумбочке, ноутбук и засунул его в рюкзак. Снизу послышался звонкий женский голос.
«Босс, я пришла!»
Он откликнулся и поспешил вниз. Девушка, уже привыкшая к отъездам начальства, просто стояла за барной стойкой и ждала распоряжений. Его инструкции на сегодня ничем не отличались от прежних. Обслуживать посетителей, кормить мальчика, не позволять ему приставать к гостям и так далее. В конце он добавил, что если вернется поздно, то девушка может сама закрыть кофейню и идти домой. Разобравшись с делами на день, он вернулся наверх. Поднялся на чердак и тут же заметил, что мальчик сидит рядом с рюкзаком, с любопытством заглядывая в открытый карман. Вмиг, покрывшись холодным потом, он в несколько шагов добежал до ребенка и, подхватив его, отбросил в сторону. Мальчик сильно ударился об пол и заплакал. Не обращая внимания на плач, он быстро проверил содержимое рюкзака и, убедившись, что все в целости и сохранности, успокоился. Затем, невольно содрогнувшись при воспоминании о только что произошедшей сцене, набросился на ребенка с суровым упреком. «Сколько раз я говорил тебе не трогать мои вещи!» Ему самому стало смешно от этих слов. Если бы мальчик мог его понимать, то разве нуждался бы он в его заботе? Ребенок так испугался, что разрыдался еще сильнее. Спешно изобразив улыбку, он принялся успокаивать мальчика и, в конце концов, протянул ему сосиску из холодильника, после чего плач резко прекратился. Злясь и умиляясь, он некоторое время наблюдал за малышом, а затем взглянул на часы. Было уже поздно. Жэньчуаня перевезли в небольшую пригородную гостиницу. Причина, по которой полиция выбрала именно это место, заключалась прежде всего в его отдаленности и в том, что его не так-то просто обнаружить. К тому же, в случае, если огни города преуспеют и применят более разрушительный способ убийства, последствия не будут чрезмерно серьезными. Судья крайне неохотно покидал департамент общественной безопасности, и полицейские практически силой усадили его в машину. Однако, чем ближе они подъезжали к гостинице, тем спокойнее становился Жэньчуань, который то и дело поглядывал в окно, словно что-то определяя. Небольшая трехэтажная постройка раньше была гостиницей химического завода. После того, как завод переехал, гостиница перешла во владение к частному лицу. Судя по внешнему виду, дела здесь шли неважно. Однако местная полиция в частном порядке выяснила, что эта гостиница и не подразумевала получение прибыли по обычным каналам и предположительно использовалась как притон для азартных игр и проституции. Вероятно, по этой причине местная полиция предложила изъять это место, а владелец не смог и слова сказать. Жэньчуаня разместили в комнате номер 207 на втором этаже в центре здания, а еду и напитки полицейские заказывали в специально предусмотренном ресторане. Четыре комнаты над, под, слева и справа от комнаты номер 207 заняли полицейские для наблюдения и охраны. Внутренний двор и периметр круглосуточно, со сменой караула, каждые 2 часа патрулировали полицейские в составе групп по 3 человека с 2 пистолетами тип 92, пистолет-пулеметом тип 79 и таким снаряжением, как электродубинки, полицейские кинжалы, рации и прочее. Первая половина 28 ноября прошла спокойно. Судья Жень оставался в своей комнате, а еду ему приносили. Около 3 часов дня к гостинице неожиданно подъехал автомобиль, но, увидев патрулирующих вооруженных полицейских, водитель тут же развернулся и скрылся. Словно перед лицом сильного врага, следственная группа направила 3 полицейские машины и 11 полицейских, чтобы остановить подозрительный автомобиль. Когда людей, находившихся в машине, вывели для досмотра, оказалось, что в ней только мужчина и женщина. Мужчина средних лет, одетый по-европейски, тут же обмочил брюки, когда увидел несколько направленных на него пистолетов. Девушка с ярким макияжем также дрожала. После проверки личности полиция догадалась об их намерениях. Это были всего лишь клиенты-проститутка, приехавшие на привычное место. Учитывая, что неоспоримых доказательств, что они занимались продажей и покупкой сексуальных услуг, не было, а следственная группа не хотела разбираться с подобными пустяками, паре приказали проваливать. Однако, по словам людей, охранявших Жэнь Чуаня, когда 4 полицейских с оружием ворвались в комнату и время от времени узнавали о ситуации с неопознанным автомобилем по рации, судья подумал, что это огни города, и так испугался, что забился под кровать. Только когда тревога была отменена, он с опаской вылез наружу. Полицейских это и позабавило, и вызвало отвращение. Вплоть до самого вечера в окрестностях гостиницы не было ни малейшего движения. Каждый час отдел интернет-надзора, в котором работал Сяо Мао, докладывал обстановку следственной группе. Огни города в сети так и не появлялся. Однако домыслы о нем расходились все сильнее. Многие пользователи были уверены, что огни города завтра убьет Жэнь Чуаня, и даже договаривались просидеть в интернете весь день, ожидая новостей о смерти безнравственного судьи. Следственная группа не смела расслабляться, ведь вот-вот должна была начаться настоящая битва. Ранним утром 29 ноября следственная группа созвала собрание. Чего-то нового сказано не было, только повторное подтверждение задач. На самом деле все уже давно усвоили свои функции, поэтому встреча оказалась очень короткой. После собрания доставили еду, и группы поели по очереди. Фан Му понёс завтрак Жэнь Чуаню в комнату. После нескольких стуков в комнате по-прежнему стояла тишина. Однако мелькающая тень в дверном глазке указывала на то, что мужчина тайно наблюдает за ним изнутри. Фан Му не выдержал и, повысив голос, произнес: «Это я! Открывайте!» Тогда судья открыл дверь и тут же повеяло едким запахом табака и нечистого тела. Фан Му нахмурился и, держа в одной руке поднос, а другой прикрывая нос и рот, вошел внутрь. Волосы Жэнь Чуаня были растрёпаны. Одежда неопрятна, а лицо, немытое уже сутки, блестело от жира. Вероятно, вчера он даже не осмелился раздеться и всю ночь пролежал в одежде.
«Просто поставьте там!»
Сказав это, Жэнь Чуань в изнеможении сел на кровать, зажав между пальцами недокуренную сигарету. Фан Му взглянул на стол. Вчерашний ужин остался почти нетронутым, но пепельница была беспорядочно утыкана окурками. «Плохо спали?»
«Не то чтобы плохо», —
повесив голову, вяло ответил мужчина.
«Я вообще не спал».
«Так не пойдет. Лучше поешьте что-нибудь и поспите». Взвешивая каждое слово, Фан Му продолжил. «Сегодня тот самый день. Вы должны сохранять необходимые физические силы и энергию».
«Посмотрим».
Жэнь Чуань затянулся, и из его покрасневших глаз потекли слезы. Он вытер уголки глаз и посмотрел на завтрак на подносе.
«Кусок в горло не лезет. Как ни крути, это напоминает последнюю трапезу».
Фан Му возмутился. Последняя трапеза предназначается приговоренным к смертной казни. Огни города не может приговорить вас к смерти. Судья не он, а вы. Поешьте и взбодритесь». Судья Жень лишь приглушенно хмыкнул и больше ничего не сказал. Время шло, и полдня пролетело как один миг. Огни города по-прежнему безмолвствовал, словно бесследно исчез. Жень Чуань пребывал в постоянном напряжении. Утром он кричал, что хочет встретиться с матерью, которая жила в сельской местности провинции Ганьсу. В полдень попросил бумагу и ручку, чтобы написать предсмертную записку. После обеда снова сошел с ума и потребовал проверить, достаточно ли у полицейских боеприпасов. Это практически безумное поведение усугубляло и без того напряженную атмосферу. «Твою налево! Сделайте уже ему укол успокоительного!» — выругался Ян Сюэу. «Чертовски раздражает!» Комиссар Фэнь уже открыл третью пачку сигарет, и было заметно, что он раздражен не меньше.
«Терпение, терпение!» —
комиссар взглянул на часы на запястье.
«Уже почти шесть!»
Вот-вот опустятся сумерки, в городе прекратится дневная суета, и наступит покой. Однако луч, предзнаменовавший смертельную опасность, так и не появился. С наступлением темноты полицейские не расслабились, а наоборот, удвоили бдительность. Ведь ночь — это неизвестность, скрытность, бесчинство. Небольшое здание было ярко освещено, во всех комнатах, независимо от того, заняты они или нет, горел свет. Во дворе появилось несколько больших ярких ламп, и время от времени на периферии также вспыхивали огни фонариков. Почти каждые 10 минут Фан Му поглядывал на часы, чувствуя, что время тянется ужасно медленно. На черном, как смоль, небе не было видно ни одного проплывающего облака, и казалось, что все в этом мире замерло. Люди рядом говорили все меньше, а мелких движений становилось все больше. Комиссар Фэнь, постукивая пальцами по колену, смотрел по телевизору пекинскую оперу, но совершенно не попадал в такт. Ян Сюэу снова и снова поправлял кобуру, похоже, прикидывая, как быстрее вытащить пистолет. В гостинице царила тишина, лишь изредка по радио доносились доклады патрульных. Именно поэтому все вздрогнули, когда внезапно зазвонил мобильный телефон комиссара Фэня, а один молодой полицейский даже вскочил, держа руку на кобуре. Комиссар Фэнь одарил его недовольным взглядом и нажал на кнопку ответа. Не выслушав и нескольких фраз, он переменился в лице, сказал «держите меня в курсе» и повесил трубку. Пока все пребывали в недоумении, комиссар Фэнь уже схватил куртку и рацию.
«Комнаты слева и справа от Жэнь Чуаня остаются на местах, остальные — по машинам!»
«В чем дело?» — спросил Ян Сюэу.
«Нас одурачили, твою мать!»
Выражение лица комиссара Фэни не предвещало ничего хорошего.
«Огни города нацелился на госпожу Ху!»
Уже в машине, мчавшейся к городу, Фан Му наконец выяснил, что именно произошло. После того, как «Огни города» опубликовал опрос, семья госпожи Ху не придала этому значения. Однако по мере того, как история о планах серийного убийцы на жизнь Жэнь Чуаня становилась все громче, госпожа Ху и ее сын Сюн тоже ощутили тревогу. Несмотря на то, что судья Жэнь помог им, семья Ху все равно твердо придерживалась мнения, что не стоит вмешиваться ни в свои дела. Они не только не давали комментарий, но и решительно отказали Жэнь Чуаню, когда он позвонил и попросил госпожу Ху высказаться и снять видео с просьбой о пощаде. 29 ноября, в объявленный огнями города День смерти, Сюн весь день провел в ожидании и волнении, но так и не обнаружил никаких новостей. После работы он, уже решивший, что это розыгрыш, пошел выпить с друзьями. Вернувшись около 7 часов вечера, внезапно споткнулся перед дверью своей квартиры, бывшей общежитие для рабочих бумажной фабрики, дом номер 22, блок 2, квартира 301. Поскольку в коридоре нет ламп со звуковой активацией, он посветил фонариком на телефоне и обнаружил, что споткнулся о длинную веревку, очень похожую на фитиль, другой конец которой находился в чане с квашенными овощами рядом с его дверью. Сюн смело открыл чан и неожиданно обнаружил несколько похожих на детонаторы предметов, окруженных кольцом пластиковых бутылок, наполненных красноватой жидкостью. Он немедленно позвонил в полицию. Командный центр, выяснив личности Сюна и госпожи Ху, тут же уведомил следственную группу. Члены следственной группы, несшие тяжелую вахту несколько дней и ночей, были взволнованы и в то же время испытывали облегчение и запоздалый страх. Облегчение от того, что огни города, несмотря на попытки ввести полицию в заблуждение, потерпел неудачу. А запоздалый страх в том, что если б Сюн не наткнулся на фитиль, то полицейские силы, большей частью сосредоточенные на Жэнь Чуане, не успели бы среагировать. Фан Му, однако, молчал, чувствуя, что это слишком подозрительно. Огни города использовал тактику отвлечения внимания, что действительно соответствует его скрупулезности. Однако тот факт, что он сменил цель судьи, представлявшего судебную власть страны, на обычную пожилую женщину, значительно снижал сенсационный эффект преступления. Кроме того, если психологический анализ огней города, выполненный Фан Му, в целом соответствовал его личности, то этот человек довольно упрям, верен своему слову и придает большое значение оценке себя другими людьми. Ранее он броско опубликовал в интернете анонс убийства, но когда дело дошло до решающего момента, сделал обманное движение и переключился на убийство беззащитной старушки, что никоим образом не достойно его самопровозглашенного имени «Огни города». Более того, судя по предыдущим способам совершения преступлений, «Огни города» не оставил бы на месте преступления никаких следов. А в этот раз не просто оставил, но и такой большой. Как ни посмотри, на работу «Огней города» это не похоже. Наблюдая за тем, как полицейская машина уезжает все дальше, Фан Му больше не мог сидеть на месте. Он наклонился к заднему сиденью и обратился напрямую к комиссару Фэню. «Шеф, мне кажется, что-то не так». Комиссар Фэнь связывался с пожарными и взрывотехниками по мобильному телефону. Дав отбой, он спросил: «Что не так?» Фан Му вкратце изложил свои доводы. Послушав их, комиссар Фэнь немного подумал и произнес:
«Думаю, ничего страшного. Для такого ловкача вполне логично провернуть подобный трюк. Кроме того, он только опубликовал дату убийства и не называл имен, поэтому если он убьет госпожу Ху, его совесть перед фанатами будет чиста, и лица он не потеряет».
«Однако он публиковал опросы против Жэнь Чуаня, поднимал такую шумиху и вдруг решил убить другого. Это, как мне кажется, противоречит его...»
«Это тебе так кажется», — бесцеремонно прервал его комиссар Фэнь. «Первое — предположение, а второе — реальный факт. Так к чему, по-твоему, я должен верить?»
Фан Му уже собирался поспорить, когда Ян Сюэу, сидевший за рулем, похлопал его по плечу. «Фан Му, ранее ты считал этого человека слишком сложным и непостижимым». Он выглядел уверенным. «Но, как выяснилось, он не более чем ублюдок. К тому же, даже если он водит нас за нос, с Жэнь Чуанем все еще два человека и два пистолета. Так чего бояться?» Фан Му больше не проронил ни слова, но на душе у него по-прежнему было неспокойно. Примерно через 20 минут несколько полицейских машин одна за другой въехали на территорию общежития рабочих бумажной фабрики. Все жильцы дома номер 22 были эвакуированы, полиция, прибывшая ранее, оцепила место происшествия, и многие собрались за ограждением, поглазеть, словно то, что перед ними, было не опасностью, а отличным представлением. Комиссар Фэнь первым выскочил из машины и сперва поинтересовался, как обстоят дела у госпожи Ху и сына, а узнав, что их уже разместили, сразу повел Ян Суэу, Фан Му и остальных прямиком на третий этаж. Когда они добрались до центра места происшествия, взрывотехники как раз извлекали взрывчатку из чана с квашенными овощами. Вслед за этим также были поочередно извлечены 6 маленьких бутылок из-под кока-колы с жидкостью. Все присутствующие затаили дыхание, опасаясь, что связка детонаторов вдруг взорвется. Взрывотехники, напротив, не так уж и нервничали. Быстро выдернули фитиль, бросили детонатор в стоящий рядом металлический ящик и подали знак «Поднимайтесь, все в порядке». Фан Му заглянул в ящик. Внутри лежала связка из 4 детонаторов, обмотанных желтым скотчем. В центре были квадратные блоки, обмотанные тем же желтым скотчем, предположительно взрывчатка. Открыв бутылку из-под кока-колы, он поднес ее к носу и понюхал. Это был бензин. Подумав, Фан Му остановил взрывотехника, который как раз снимал защитный костюм, и спросил: «Насколько эта штука мощная?»
«Честно говоря, не очень».
Со спокойным выражением лица тот похлопал по железной двери комнаты номер 301.
«С бензином это привело бы к взрыву, но ударная сила ограничена и не подвергла бы непосредственной опасности людей, находящихся внутри».
«То есть?»
«Ну да, подозреваю, что преступник пытался устроить пожар, а не взрыв».
«Пожар?» Фан Му нахмурился и притянул к себе Ян Сюиу, который руководил работами по транспортировке бензина. «Сюиу, мне все равно кажется, что здесь что-то не так».
«Да что опять не так?» Ян Сюиу выглядел раздраженным. «Разве не очевидно? Огни города хотел сжечь живьем госпожу Ху и ее сына. Как ты и предполагал, очередная попытка создания угрозы общественной безопасности».
«В этом-то и проблема», — поспешно сказал Фан Му. «В деле об убийстве Фуду Хуачен был поджог, и в этот раз тоже поджог. Огни города стремится к церемониальности, а в его действиях должна прослеживаться идея, что посеешь, то и пожнешь. Думаешь, он захотел бы повторять свои действия? Если его цель — госпожа Ху, то выбранная им техника должна быть связана с шантажом». Выслушав его, Ян Сюиу остолбенел, на некоторое время задумался, а затем произнес: «Хочешь сказать, огни города все еще собираются убить Жэнь Чуаня?»
«Да»,
— решительно кивнул Фан Му.
«Что будем делать? Мы все здесь».
Ян Сюиу посмотрел вниз.
«Может, сначала обратимся к руководителю за указаниями?»
Плохое предчувствие на душе Фан Му все нарастало. Он достал телефон и набрал номер одного из полицейских, которые остались рядом с судьей. На звонок ответили быстро.
«Фан Му, как у вас дела?»
«Жэнь Чуань на месте? Вдвоем и с оружием немедленно идите к нему в комнату». Фан Му взглянул на часы. 21:10.
«Мы скоро вернемся».
«Ну, хорошо, хорошо».
В трубке послышалось трение одежды, звук открывающейся двери и шаги. Через несколько секунд раздался стук.
«Судья Жэнь! Жэнь Чуань, откройте! Это мы!»
Однако Фан Му не услышал никакого ответа. Раздался еще один голос.
«Может, спит?»
«Вряд ли», —
голос полицейского, ответившего на звонок, звучал неуверенно.
«Он до смерти перепугался, когда комиссар Фэнь и остальные уехали».
Однако у Фан Му не было терпения ждать дальше, и он закричал: «Выбивайте дверь! Быстрее!» Полицейский торопливо отозвался. После нескольких глухих ударов, сопровождаемых звуком ломающихся досок, его голос стал встревоженным.
«Жэнь Чуань пропал».
Через пару минут полицейские машины уже мчались по дороге. Ян Сюэу одной рукой крепко держал руль, а другой сжимал телефон, докладывая о случившемся комиссару Фэню. Проехав немалое расстояние, он вдруг спохватился.
«Возвращаемся туда! Он уже сбежал! Где его теперь искать?»
Фан Му был в смятении, но, мысленно приказывая себе сохранять спокойствие, решительно сказал: «Сначала вернемся. Свяжись с ближайшим полицейским участком. Пусть направят людей прочесать окрестности». Ян Сюиу кивнул и тут же с кем-то связался. Фан Му взял телефон и позвонил в отдел криминалистики, потребовав немедленно найти мобильный телефон Жэнь Чуаня. Результат был получен быстро. Телефон все еще находился в гостинице. Видимо, он не взял его с собой. Почему Жэнь Чуань ушел? Как ушел? По своей воле или его похитили? Если второе, то почему охранявшие его полицейские ничего не заметили? Все эти вопросы один за другим проносились в голове Фанму. В это время улицы города С были ярко освещены. Фонари и бесконечный поток машин отражались на поверхности дороги, как днем. Неподалеку, в окнах высоких и низких зданий, тоже горели огни, сверкающие, словно звезды. Внедорожник проехал по шумной улице. В интернет-кафе, стоящем на ней, смутно виднелась оживленная толпа. Фанму вдруг осознал, что яркий луч уже опустился. Когда они подъехали к гостинице, полицейские из ближайшего участка уже обыскали трехэтажное здание внутри и снаружи. Мобильный телефон Жэнь Чуаня спокойно лежал на прикроватной тумбочке в комнате номер 207. Простыня была привязана к батарее у подоконника, а другой конец свисал из открытого окна. Минань тоже была там и, увидев вошедшего Фанму, напрямик сказала:
«На подоконнике и на стене, а снаружи следы принадлежат одному человеку. Жэнь Чуань ушел сам».
«А внизу?»
«Следы приземления тоже есть».
Минань, очевидно, уже знала, о чем ее спросят, поэтому продолжила:
«Он пошел на юго-восток, мы уже направили за ним людей».
Фанму подбежал к окну и посмотрел на юго-восток. Территория здесь была обширная и малонаселенная. Кроме нескольких редких огоньков вдали, всюду, насколько хватало глаз, простиралась кромешная тьма. Куда пошел Жэнь Чуань? Ян Сюэу закрыл телефон, подошел и сообщил:
«Я уже направил людей к нему домой».
Фанму кивнул, но подумал, что на самом деле смысла в этом нет. Жэнь Чуань даже телефон оставил в комнате, поэтому его намерение скрыться от полиции очевидно, и домой он точно не пойдет. Пока профайлер размышлял, телефон в его кармане внезапно зазвонил. Фанму постепенно достал его и увидел, что это Сяо Мао.
«Алло, офицер Фан!»
Его голос был пронизан нескрываемой паникой.
«Огни города в сети!»
«Новый пост?»
«Да, только это необычный пост!»
Сяо Мао запнулся.
«Он запустил прямую трансляцию!»
«Что?» Фанму не поверил своим ушам. «Прямую трансляцию?»
«Да, и Жэнь Чуань у него!»
«Прямая трансляция!» Мысли быстро завертелись в голове Фанму. «Значит, электронное устройство, используемое огнями города, должно быть постоянно подключено к интернету. Узнайте, откуда он вышел в сеть! Быстро!» Не успев договорить, Фанму уже бросился вниз по лестнице. Во внедорожник, мчавшийся на юго-восток от небольшой гостиницы, новости об огнях города поступали одна за другой. Несколько минут назад «Огни города» неожиданно зашел на сайт информационного портала города С и опубликовал пост, содержащий ссылку и следующий текст. 29 ноября. «Огни города. Это вы». Ссылка, в свою очередь, вела на один из главных видеосайтов страны. Это была онлайн-трансляция, а в нижней части экрана находился пятизначный счетчик для онлайн-голосования. Она также сопровождалась пояснительным текстом об обстоятельствах дела Ци Юань и о серии трагических случаев падения пожилых людей, которым никто не помог, спровоцированных несправедливым решением суда. Последнее предложение гласило: «Если вы считаете, что этот безнравственный судья заслуживает смерти, то вы — инквизитор, вы — луч правосудия в этом городе». Главный герой видео — никто иной, как судья Жэнь Чуань. Отдел интернет-надзора уже зафиксировал местоположение, откуда «Огни города» вышел в интернет. Найти этот компьютер — все равно, что найти Жэнь Чуаня. Только вот указанное местоположение — это лишь приблизительный диапазон, и существовала определенная степень погрешности с фактическим местом. Когда Фанму с коллегами подъехали, то обнаружили, что находится именно там, где Фанму заметил огни из окна, а расстояние по прямой от гостиницы составляло менее 2 километра. Это был район трущоб на стыке городской и сельской местности, где повсюду разбросаны низкие дома, а также десятки хозяйств разного размера. Обыскивать их по одному значит потерять уйму времени. Фанму первым выскочил из машины и направился к ближайшему жилому дому. Здешние жители до сих пор сохранили привычку начинать работу на восходе и заканчивать на закате. Хозяин дома, рано легший спать, сильно испугался напора полицейских. Фанму несколько раз переспросил его, прежде чем тот, запинаясь, сказал, где именно находится дом деревенского старосты. Огни города установил пятизначный счетчик, который должен набрать определенное количество голосов, после чего наступит момент убийства. Фанму предположил, что это 10 тысяч. Способ, которым огни города убьет, по-прежнему оставался неизвестным, но, безусловно, будет очень разрушительным. Поэтому неотложными задачами оставались поиски Жэньчуаня и эвакуация жителей. Времени медлить не было, поэтому Ян Сюэу сразу же начал эвакуацию, а Фан Му попросил крестьянина показать дорогу к дому старосты. Он не видел трансляцию, но, согласно описанию Сяо Мао, судья находился в закрытом помещении. Это означало, что он заточен в одном из этих домов. Жилые дома определенно не подходят для убийства. Наиболее вероятные места — те, которые пустуют и сдаются в аренду. Староста деревни быстро указал, где находятся пустующие и сдающиеся в аренду дома. Фан Му приказал нескольким коллегам разделиться для поисков и специально проинструктировал, чтобы после обнаружения немедленно доложили и не предпринимали никаких самовольных действий. Дав задание, сам он побежал на северо-запад деревни. Сейчас было уже поздно обращаться за ордером на обыск. Фан Му подошел к первому арендованному дому и, когда хозяин открыл, показал удостоверение сотрудника полиции и быстро проскочил внутрь. Под крики неодетой жены арендатора обыск двухкомнатного дома площадью менее 40 квадратных метров был оперативно завершен. Фан Му не обнаружил ничего подозрительного и, не дав каких-либо объяснений разгневанному хозяину, поспешил в соседний дом. Тот оказался пустующим, и Фан Му прямиком ворвался внутрь, но после быстрого осмотра снова ничего не обнаружил. Третий дом сдавался в аренду и представлял собой двухкомнатное здание с черепичной крышей и внутренним двориком. Фан Му несколько раз крикнул из-за железных ворот, но никто не отозвался. Однако в окне на западной стороне смутно виднелся свет по размеру и форме, напоминающий монитор. Недолго думая, Фан Му перемахнул через ворота и оказался во дворе. На деревянной двери с западной стороны дома висел железный замок. Фан Му огляделся, подобрал кирпич у основания стены и за пару ударов сбил замок. Собрался с духом, вытащил пистолет и бросился внутрь, но едва распахнул дверь в комнату, был ошеломлен открывшейся перед ним картиной. Жэньчуань с заклеенным желтым скотчем ртом сидел на стуле со связанными за спиной руками. Залитое слезами лицо было мертвенно-бледным в свете монитора перед ним. Его тело густо обвивали провода разного цвета, а их концы соединялись с пакетом, который был обмотан желтым скотчем и плотно прилегал к груди. Фан Му стиснул зубы и, подавшись вперед, сорвал скотч со рта Жэньчуаня. Тот сразу же облегченно выдохнул, после чего разразился сильным кашлем и невнятно закричал:
«Спасите! Спасите меня!»
Фан Му, не обращая на него внимания, крикнул в рацию:
«Нужны взрывотехники! Срочно!»
Затем он сделал несколько шагов к окну и, вытянув руку, дважды выстрелил в небо. Доложив коллегам о своем местоположении, Фан Му засунул пистолет обратно за пояс, повернулся и присел на карточки перед судьей, проверяя пакет на его теле и настойчиво спрашивая:
«Как вы здесь оказались?»
«Это место я тайно арендовал некоторое время назад и планировал спрятаться здесь, если огни города действительно захотел бы меня убить».
Мужчина принялся всхлипывать.
«Недавно, когда все уехали, я подумал, что вы собираетесь использовать меня как приманку. Я испугался и сбежал, но подумать не мог, что он окажется здесь».
Теперь Фан Му понял, почему Жэньчуань внезапно успокоился, когда его привезли в гостиницу. он определил местонахождение приготовленного им убежища. Пакет на теле определенно взрывчатка, но таймера нет, а кабель подключен к ноутбуку, стоящему перед ним. Фан Му приблизился к монитору и увидел страницу того самого видеосайта. Половина лица профайлера также отчетливо виднелась на экране. Действительно прямая трансляция. Счетчик в нижней части видео показывал, что проголосовало уже 8725 человек.
«Когда взрыв?»
Фан Му немедленно повернулся к Жэньчуаню. Тот дрожал, как осиновый лист, а глаза его неотрывно смотрели на непрерывно растущие цифры голосов.
«Он сказал 10 000! Когда проголосуют 10 000, произойдет взрыв!»
Мысли быстро завертелись в голове Фан Му, хотя он не знал еще принцип работы взрывного устройства. Если оно связано с интернетом и количеством голосов, то выключение компьютера или отключение интернета, возможно, сможет остановить детонацию. Но неужели огни города не предусмотрел столь очевидный недостаток? Фан Му бросил взгляд на ноутбук. На этот раз огни города не использовал Wi-Fi. Он воспользовался беспроводным сетевым адаптером USB. Фан Му как раз смотрел на адаптер, не решаясь вытащить его, как вдруг судья Жэнь испуганно вскрикнул.
«Нет, и компьютеры не отключайте! Он сказал, что это сразу приведет бомбу в действие!»
Фан Му выругался, достал телефон, набрал номер Сяо Мао и, едва дозвонившись, закричал. «Быстро уведомите сайт о закрытии голосования, и пусть кто-нибудь взломает чертов счетчик! Нельзя, чтобы число голосов превысило 10 000!»
«Сейчас, сейчас!»
На другом конце отчетливо раздалось клацанье клавиатуры, а затем снова прозвучал голос Сяо Мао.
«Фан Му, я тебя вижу! Скорее убирайся оттуда! С таким темпом голосования уже слишком поздно!»
Фан Му посмотрел на счетчик. Количество людей, проголосовавших за смерть Джен Чуаня, превысило 9 000. В этот момент в комнату ворвался Ян Сюэу, который сразу понял, в какой ситуации оказался судья, и тут же махнул рукой, останавливая коллег позади.
«Всем выйти и держаться на расстоянии!»
«Взрывотехники?» — торопливо спросил Фан Му.
«Не успеют, все у госпожи Ху!»
Ян Сюэу снял куртку и закатал рукава. «Придется самим!»
«Нет, не трогайте!»
В страхе закричал Жэнь Чуань, глядя на подошедшего Ян Сюэу.
«Огни города сказал, что разбирать нельзя! Оно взорвется, если прикоснуться!»
«Черт возьми, заткнись!»
Ян Сюэу, обливаясь потом, начал осторожно возиться с проводами и бормотать себе под нос.
«Мать твою за ногу! Который из них?»
Фан Му тоже подошел, но он понятия не имел, как нужно обезвреживать бомбу, и не знал, насколько в этом разбирался Ян Сюэу. Лишь наблюдал, как тот берет один провод, колеблется и выбирает другой, и на сердце у него становилось еще тревожнее. Вдруг боковым зрением Фан Му заметил промелькнувший силуэт. Он инстинктивно повернул голову и увидел Минань, которая вбежала в комнату с криминалистическим чемоданом наперевес.
«Кто позволил тебе войти?»
Фан Му был встревожен и зол и вытянул руку, чтобы остановить Минань.
«Быстро уходи!»
Минань оттолкнула его, поставила чемодан к ногам Жэнь Чуаня, достала пинцет, ножницы и нож для бумаги и протянула их Ян Сюэу.
«Инструментов для обезвреживания сейчас нет, но это должно пригодиться».
Затем она достала лист бумаги формата А4 и, написав на нем несколько слов, двумя руками поднесла к камере. На видео появился белый лист со словами.
«Здесь полиция! Не голосуйте! Вы убиваете людей!»
Скорость голосования тут же заметно снизилась. Время, выигранное Минань, было драгоценным, поэтому Фан Му и Ян Сюэу не смели допустить ни малейшей задержки. Взяв ножницы и нож, они аккуратно удалили желтый скотч с пакета и обнаружили большую упаковку взрывчатки. Ян Сюэу стиснул зубы и начал по очереди перебирать провода. Наконец, выбрав один, посмотрел на Фан Му, а затем на Минань. Она кивнула и взяла Фан Му за руку. От этого движения Ян Сюэу переменился в лице, но затем решимость вернулась к нему, и он твердой рукой выдернул провод. Жэнь Чуань простонал и зажмурился. Эта секунда длилась как столетие, однако все остались целы и невредимы. Ян Сюиу как будто уловил некую закономерность. Его руки задвигались быстрее, и в мгновение ока он выдернул еще несколько проводов. Неужели и вправду может произойти чудо? В глубине души Фанму забрезжил проблеск надежды. Однако тут Минань внезапно вскрикнула. Фанму быстро приблизился к экрану. Скорость голосования, которая недавно замедлилась, снова возросла, и число на счетчике изменилось на 9547. Минань разнервничалась и несколько раз потрясла перед камерой листом бумаги. На ее лице было почти умоляющее выражение. Ян Сюэу уже догадался, что дела обстоят не лучшим образом, и его руки задрожали.
«Стоп! Остановитесь!» — вдруг закричал судья. «Офицер Фан, телефон! Диктофон!»
Фан Му сперва остолбенел, но затем понял намерение Жэнь Чуаня.
«Спасибо вам, но уже слишком поздно!»
Лицо мужчины по-прежнему было залито слезами, но голос окреп.
«Огни города — мужчина! Он был в маске, лица я не видел!» «Рост около 174 сантиметров, среднее телосложение, очень сильные руки. Одет в черный спортивный костюм и черную бейсболку. Говорил без акцента. Точно одинарное веко, густые брови. Больше ничего не могу вспомнить. Спасибо вам. Передайте моей маме».
Не в состоянии продолжать, он взглянул на счетчик, число на котором изменилось на 9763.
«Уходите! Быстро!» — закричал судья, дрожа всем телом. «Слишком поздно!»
До достижения 10 000 в общенациональном голосовании остались считанные секунды. Ян Сюэу, выругавшись, помчался к выходу, потащив за собой Минань и Фанму. Тот с трудом обернулся и увидел, как Жэнь Чуань смотрит на него со слезами на глазах. Во взгляде бесконечная грусть и сожаление. И одними губами произносит:
«Скажите им, что я не безнравственный судья».
Мощный взрыв прогремел почти одновременно с последними словами Жэнь Чуаня. Фан Му, Ян Сюэу и Ми Нань только лишь успели выбежать из дома, как их опрокинуло сильной ударной волной, и они рухнули на землю. Лишь через несколько минут Фан Му пришел в себя от нахлынувшего оцепенения. Затем накатилась сильная боль, словно его только что сбил с ног несущийся на огромной скорости поезд. Профайлер ударился о твердую холодную землю, его губы треснули, кровь потекла в рот, а в нос ударил сладковатый запах. В ушах по-прежнему гудело, мысли путались. Фан Му с трудом приподнялся, и с него посыпались крупные куски битого кирпича и щепки. Не став проверять повреждения на теле, он подполз к Минань и притянул ее к себе. Голова девушки была покрыта пылью, волосы растрепались, тело скрючилось на земле, а на руках виднелись синяки. Фан Му, дрожа, раздвинул волосы и оглядел ее голову. К счастью, серьезных повреждений не было, а тело и конечности, казалось, тоже не пострадали. Он с большим усилием присел и крепко обнял Минань. Ее тело сначала напряглось, затем задрожало и, наконец, совсем обмякло. По лицу катились слезы, рот приоткрылся, но Фан Му не мог сказать, стонала она или рыдала. Он ничего не слышал. Ян Сюиу, шатаясь, приподнялся, упал и, наконец, смог сесть на землю. Оцепенело, глядя на обнимающихся Фан Му и Минань. Появилось несколько рук, которые принялись стряхивать с Фан Му пыль и щебень и помогли ему подняться. Перед глазами мелькали силуэты и огни фонариков, а также уже разрушенный от взрыва дом с черепичной крышей, из которого валил дым. Через 10 минут Фан Му, Ян Сюэу и Минань погрузили в машину скорой помощи и отправили в ближайшую больницу. В машине парамедики измерили Фан Му давление, пульс и поставили капельницу. Он лежал неподвижно, находясь в их власти, и, казалось, до сих пор был оглушен сильным взрывом. Машина скорой помощи въехала в город, и обе стороны улицы сразу же осветились. До ушей Фанму доносились различные звуки, от слабого к сильному, постепенно становясь все отчетливее. Он с трудом сел на носилках и наклонился к окну, наблюдая за происходящим и чувствуя, как сознание понемногу возвращается к нему. Взрыв. Прямая трансляция. Жэньчуань. Онлайн-голосование. Огни города. Обрывочные слова один за другим замелькали в голове Фанму. Город за окнами машины еще не спал. Неоновые вывески по-прежнему пестро сверкали, а улицы по-прежнему были оживленными. Модно одетые мужчины и женщины шли компаниями, спешили, улыбались или сосредоточенно молчали. Торговец зазывал покупателей и толкал железную тележку, из которой валил горячий пар от жареных в сахаре каштанов. Влюбленная пара крепко обнималась на углу улицы. Ребенок смотрел на яркие танхулу и глотал слюнки.
Ягоды и фрукты в сахарной карамели на палочке.
Девушка замерла перед освещенной витриной, позабыв обо всем на свете. 29 ноября — самый обычный день, а для кого-то — последний день в жизни. Машина скорой помощи свернула, и где-то рядом промелькнула неоновая вывеска, постоянно меняющая цвета.
«Остановитесь!» — вдруг закричал Фанму.
Водитель испугался и инстинктивно нажал на тормоз. Машина заскользила по дороге и, наконец, шатаясь, остановилась у обочины. Фанму с каменным выражением лица встал, выдернул иглу из тыльной стороны ладони, и в этом месте тут же выступили бисеринки крови. Затем распахнул заднюю дверь, выпрыгнул и, спотыкаясь, перебежал дорогу. Под вывеской «Net Love» находилась полуприкрытая стеклянная дверь. Фанму пинком распахнул ее и ввалился прямиком в интернет-кафе. Администратор ошарашенно посмотрел на незваного гостя, покрытого пылью и кровью, и уже собирался остановить его, когда перед ним возникло удостоверение сотрудника полиции. За исключением нескольких человек у двери, большинство посетителей не заметили пошатывающегося полицейского, который, казалось, мог упасть в любой момент. Они по-прежнему сидели перед мониторами с восторженным видом просматривая и оценивая, крича и перекрикивая друг друга.
«Офигеть! Он и вправду взорвался! Круто! Так безжалостно!»
Фанму притянул к себе одного из посетителей. Парень лет 18-19 играл в Warcraft и теперь в растерянности смотрел на сумасшедшего с виду мужчину, продолжая щелкать мышкой. Фанму толкнул его на стул и повернулся к другому посетителю. Мужчина средних лет с редеющими волосами взволнованно смотрел видео. Минань держит в руках белый лист и нервно трясет им. За ней суетящийся Ян Сюэу и застывший Жэньчуань. Фанму схватил его за воротник и резко дернул вверх. Внезапно атакованный мужчина начал инстинктивно сопротивляться.
«Ты что творишь?»
«Ты голосовал!»
— Фанму прижался к его лицу, почти касаясь кончика носа.
«Говори! Голосовал!»
Мужчина с ужасом глядел на покрытое грязью и пятнами крови лицо. Наконец он произнес дрожащим голосом.
«Ты псих!»
«Голосовал или нет?»
— закричал Фанму, и слюна, смешанная с кровью, брызнула в лицо мужчине.
«Голос...»
Не успел он договорить, как Фанму скрутил ему руки и уложил лицом вниз на компьютерный стол. Вслед за этим раздался щелчок наручников. Мужчина средних лет завизжал, как резанный поросенок. Остальные посетители интернет-кафе тоже испугались и один за другим повскакивали со своих мест. Вскоре рядом с Фанму не осталось никого.
«Кто еще?»
Профайлер шатался. Казалось, все силы покинули его.
«Кто еще голосовал?»
В толпе внезапно воцарилась тишина, а затем со всех сторон послышались испуганные голоса.
«Звонить в полицию! Он точно псих!
Может, родственник того судьи?»
Внезапно Фанму выхватил пистолет и направил его прямо в лоб стоящему перед ним подростку.
«Ты голосовал?»
Тот чуть не заплакал от страха, задрожал и попятился к толпе, невнятно бормоча: «Нет!» Фанму повернулся и направил пистолет на другого человека.
«А ты голосовал?»
Человек демонстративно закрыл голову и лицо руками и медленно отошел назад.
«Я никого не убил. Убийца, огни города». «Убийца, это ты!»
Фанму был практически в бешенстве, его пистолет поочередно нацеливался на отвратительные лица перед ним.
«Убийцы! Вы все убийцы! Все вы!»
Администратор интернет-кафе спрятался за стойкой, схватил телефон и нажал три кнопки.
«Алло, 110? Скорее приезжайте, у нас тут сумасшедший с пистолетом!»
Не успел он договорить, как чья-то рука выхватила из его рук трубку и силой бросила на телефон. Ян Сюэйу подошел к Фанму, одной рукой обхватил за талию, а другой потянулся к пистолету в его руке.
«Фанму, хватит!»
На удивление он не злился, а его тон был наполнен скорбью.
«Успокойся!»
Фанму оттолкнул Ян Сюэйу, но, узнав его, стал судорожно обыскивать.
«Сюэйу, наручники, быстро! Арестуем их! Они все убийцы!»
Ян Сюэйу беспомощно сопротивлялся, но Фанму без устали требовал у него наручники.
«Наручники! Арест! Быстро!»
Ян Сюэйу с горькой улыбкой покачал головой и подмигнул двум полицейским, стоявшим позади. Те все поняли, стремительно бросились вперед, схватили Фанму и, выхватив пистолет и скрутив ему руки, потащили наружу. Фанму отчаянно боролся, топая ногами и яростно рыча на людей, которые либо боялись, либо усмехались, либо оцепенели.
«Убийцы! Вы все убийцы! Все вы!»